Благослови это время ради имени Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. Аминь. Мы вернемся сегодня. И пока не включай. Я хочу с такого вопроса начать наше размышление, перед тем, как мы откроем текст и будем его читать. Скажите, подумайте, на ваш взгляд, может, или вот тот из своего опыта, может, в чем опасность разделения и ссор в церкви? В чем опасность разделений и ссор в церкви? Я пока медленно листаю. А? Имя Божие не прославляется. Угу. Показатель отсутствия единства. Ага, очень хорошее наблюдение такое. Угу. Но когда мы говорим о церкви, что церковь — это Божья работа, это его труд, это то, что Бог создал, основал здесь. Церковь — это единственный Божий видимый, скажем такой, церковь — это, можно сказать, главный, наверное, Божий проект, который останется в вечности и который будет всегда. И разделение — это грех, который направлен против того, что задумал Бог, против его работы. Смотрите, когда мы говорим о разделениях, то этот грех, в чем его опасность? Он разрушает то, что созидает Бог. Он направлен против того, что Бог строит. В чем? И если мы посмотрим, ну, насколько вот я понимаю Писание, насколько мне понятно, разделение происходит всегда в двух случаях. Первое – это плоть, когда желания, амбиции человека, они выступают таким определяющим фактором, что когда человек, живущий по плоти, он все меряет своей такой, знаете, человеческой линейкой, такими человеческими критериями, в связи с чем у него нет Божьей линейки измерения. То есть он поступает по человеческим стандартам. На прошлый раз, когда я проповедовал, мы говорили как раз-таки об опасностях, которые возникают у людей, которые духовно не растут. Мы говорили о этих людях, и Павел писал: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Он как раз-таки давал диагноз проблеме, и он говорил, что вы поступаете по-человечески, и отсюда у вас разделение. Вы не по-божьему поступаете. Вы используете человеческие какие-то стандарты, мерки, да, мерила, линейки, чтобы делаете выводы, и этим самым вы разрушаете Божью работу. Вторая причина, которая разделяет церковь, к сожалению, это лжеучителя. Это люди, которые заведомо уже провозглашают свое Евангелие. Или добавляют еще что-то к Евангелию. Делают Евангелие, именно Божье Евангелие, несовершенным. Они атакуют Евангелие и личность Бога, искажая или изменяя то, что говорит Бог о себе в своем замысле и в своем Писании. Ну, мы будем говорить сегодня больше как раз-таки о первой этой проблеме, которая связана с плотью. И причина разделений – непонимание Божьего замысла и Божьего характера, который открывает нам Писание, Слово Божие. То есть причина разделений, или почему плоть является одной из причин разделений, как раз-таки в том, что люди, они не понимают, чего, как Бог устроил этот мир, чего Бог хочет от них, и вообще, как эта жизнь вообще функционирует с точки зрения Писания. И еще один вопрос, который я хотел бы вам задать, и это: что помогает вам примиряться в конфликтах? Или с чего может начинаться ваше примирение? Потому что все равно каждый из нас, ему сам термин конфликта или ссоры, он понятен. Я думаю, что каждый человек, он когда-либо он испытывал это в своей жизни, то ли это в семье, то ли это на работе, то ли это еще в каких-то отношениях, но мы с этим сталкиваемся постоянно. Вот вы как верующие, что помогает вам побеждать ссоры и побеждать конфликты?
Совместная молитва.
Писание. Хорошо. Что еще? Вот с чего начинается ваш такой, знаете, поиск решения конфликта? С покаяния, да? Хорошо. Путь исцеления от разделения к единству, он всегда начинается с того, что нам надо поднять наш взор к Богу. Вот вы, Мада, мы говорим покаяние, молитва. Смотрите, эти все элементы, они всегда, они обращены к Творцу, они обращены к тому, от кого исходит наша сила и наша способность прощать. В вопросе разделения всегда стоит что-то человеческое. Переместить свой взгляд с себя, человека на Бога нам нужно. Чтобы примириться с людьми, нам надо от человекоцентризма пойти к богоцентризму, подчиниться Божьей власти, Его суверенитету. Только подчиняясь Богу, мы можем избежать и решить уже существующие конфликты. Только приходя к тому, кто первый примирил нас с собою, мы можем научиться примирению. Только тогда мы сможем правильно воспринимать окружающую нас реальность и правильно реагировать. И мы посмотрим сегодня пример как раз-таки того, что, о чем Павел говорит, как Павел, он устремляет свой взор Коринфской церкви и той проблемы, которая у них возникла, этих разделений, которые у них были, он устремляет их взор к Богу. Он показывает такое, знаете, превосходство Бога над людьми, превосходство Бога над всем тем человеческим, что использовали коринфяне в своей практической жизни. Но если мы откроем первое послание Коринфянам и посмотрим, что до третьей главы, мы сегодня будем разбирать третью главу, 1 Коринфянам 3 глава с 5 по 9 стих. И если мы чуть-чуть посмотрим контекст нашего отрывка, то до третьей главы Павел, он готовит разум верующих Коринфа к тому, чтобы исправить их мышление. Он говорит, что у вас есть проблема, я слышал о том, что у вас есть разделение, у вас есть споры, вы конфликтуете друг с другом. И он говорит, посмотрите на Евангелие. Он говорит, посмотрите, что я проповедовал вам, когда я приходил. Он говорит, посмотрите на крест, посмотрите на Христа, что все Писание, все, чему мы учим, оно вращается вокруг Него. Он показывает превосходство Божьего Евангелия, превосходство Христа над учением людей. Это первая глава. И он говорит о том, что люди своим разумом, они не могут понять Бога. Для них это только безумие. Он говорит, отстранитесь от людей, которые живут в этом мире и которые по-мирски определяют, что Божье, а что нет. Он показывает им, что сущность верующих или их статус такой, их ничтожество, их слабость, как верующих. И он показывает, что все, что вы имеете во Христе, вы имеете в Нем. Он их призывает, говорит, хвалящийся, хвались Господом. Он говорит, он показывает им, что ихняя полнота, их достаток, они только во Христе. Во второй главе он говорит, что они апостолы, он показывает такую апостольскую скромность свою. Он говорит, что мы приходили к вам, и мы не пользовались, говорит, своей властью, но мы проповедовали в духе и силе Евангелия, мы проповедовали вам Христа. Он показывает и говорит им о том, что вы, верующие, что вы теперь имеете Духа Святого, который ведет вас, который открывает вам Писание, что у вас есть все необходимое для того, чтобы понимать Писание, чтобы понимать Евангелие. У вас есть все необходимые инструменты, в отличие от душевных людей, чьими, скажем, методами вы пользуетесь, или тех людей, кого вы копируете. Если вы вспомните, они взяли вот эту модель такую, что они разобрали служителей, которые когда-либо были в церкви, и начали и как бы относиться к их таким группировкам, и говорили, мы Аполлосовы, мы Павловы, мы Кифины, мы Христовы. То есть они, по сути, взяли вот такую человеческую модель уподобления, только разбились по группировкам и шли за разными лидерами. И при этом были в одной церкви, и как бы конфликт был в том, что они решали, кто же лучше, кто же главнее. И третья глава, если мы открываем, мы доходим до третьей главы, мы видим, уже Павел им ставит диагноз. Так он говорит, вы живете по плоти, вы не живете по духу, вы плотские, вы то, о чем мы читали уже, вы не по-человеческому, вы думаете по-человечески. И сегодня мы посмотрим, что мы немного устремим свой взгляд к Богу как раз-таки. И Павел, он показывает им, он, скажем, приводит таких три шага или три действия Божьей работы по созиданию его проекта церкви. Он говорит, что церковь – это Божий проект. И мы, как верующие, мы не себя проповедуем, мы не себя прославляем, но мы в его уделе таком, мы на его поле. Давайте откроем наше послание, откроем 1 Коринфянам 3 главу, мы прочитаем сегодня с 5 по 9 стих. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божие строение». Вот этот наш отрывочек, на котором мы сегодня будем размышлять, и мы посмотрим три действия Божьей работы по созиданию его проекта церкви. Три действия, которые помогут нам сформировать правильное понимание роли служителей в Божьем проекте, расставить акценты на важности служителей, помочь нам правильно понимать Писание и Божий замысел, чтобы избежать разделений, вызванных плотской реакцией. И когда мы будем размышлять, и мы посмотрим вот на таких три действия. Первое – это Бог, я хочу акцентировать внимание на слове «Бог». Бог посылает служителей, Бог взращивает верующих, и Бог раздает награды. И первое действие Бога по созиданию его проекта, его церкви – Бог ставит служителей для созидания его проекта. В 5 стихе мы читаем «Кто Павел, кто Аполлос?» Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. И когда мы говорим о Божьем проекте, когда мы говорим о Его церкви, смотрите, Бог трудится через конкретных людей. Павел говорит, кто Павел, кто Аполлос, они только служители. Писание называет этих людей служители. Это слово диаконос или диакона. Диакон, слуга или служитель – это греческое слово, которое подчеркивает, что это люди, которые служат. Служат. В данном случае это люди-служители Божьи, они служат Богу. И интересно, что когда мы посмотрим на наш текст, мы видим, что Павел подчеркивает важность этих мужей Божьих словом «только». Ни больше, ни меньше. Он говорит, что они только служители. Какая функция слуги? Делать то, что ему велит делать его хозяин. Слуга исполняет волю своего господина. Когда мы помним, что Павел, он сам был служителем, он был тот как раз-таки, кто позиционировал себя как служитель Божий, тот, который приходил, который наставлял эту церковь, который очень много сил вложил в эту церковь. И вот свидетельство Павла о себе, как о служителе. 2 Коринфянам, если вы откроете, 6 глава, 4-11 стих. Смотрите, Павел дает характеристику себе и служителям. 2 Коринфянам 6, 4-11. Я специально не сделал ссылки, чтобы вы открывали Писание. Он говорит: «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено». Вот Павел показывает вот эту свою, знаете, такую важность, в кавычках, как служителей Божьих. Он показывает, что они трудятся на ниве Божьей. Почему Павел застряет на этом тему, что они только служители? В умах коринфян служители стали ассоциироваться с истиной в первой инстанции. Авторитет служителей затмил того, от лица которого они приходили. Павел не пишет в послании, чтобы слушали его, но направляет их немощный взор к источнику истины, к тому, кому он сам старается быть послушным. Вспомните таких великих служителей Божьих, как Иеремия, например, или как Исаия, таких служителей Божьих, как Моисей, которых мы читаем, которым мы восхищаемся. Служителей, которых Бог использовал, чтобы они были проводниками Божьей воли. Не правда ли мы восхищаемся ими? Мы смотрим на них, и мы где-то у нас есть такое, что это такие мужи Божьи, они великие где-то в наших глазах. Но если мы, я думаю, здраво подумаем и будем размышлять над тем, хотим ли мы быть на их месте, то многие из нас сказали бы нет. Немногие из нас хотели бы быть на их месте. На месте Моисея, который 80 лет пошел в Египет и потом еще 40 лет ходил по пустыне, и который был такой, как это, мостиком между Богом и израильским народом. Никто, может, не захочет быть на месте Иеремии, который всю свою жизнь он проповедовал, и за это ему очень хорошо доставалось, и страдал за свою проповедь. При этом все, что он проповедовал, оно сбывалось, и оно сбывалось не в лучшую сторону. Он не проповедовал о хорошем, он проповедовал о том, что народ будет наказан. И за это он терпел лишения. Мы не хотели бы быть, наверное, на месте Исаии, который был в конце своей жизни перепилен за свое служение пополам и умерщвлен. Но это Божьи служители. Это те люди, которые для нас, знаете, являются таким авторитетом. И Павел показывает, что он говорит о том, что мы только служители. Мы служители, мы те, кто служим Богу, те, кто проповедуют Его Евангелие, те, кто несут Его весть, те, кто делают то, что повелевает им Бог. Служитель служит Богу, но его служение в служении церкви и людям. Это помогает нам заглянуть в себя, в свое сердце, чтобы посмотреть на свое отношение к служителям. Видно ли за ними Бога, в которого мы верим? А также посмотреть, видно ли за нашим служением Бога. Когда мы читаем, что Аполлос, Павел, что не только служители, это должно помочь нам, во-первых, тем, если мы, может, наше служение маленькое, или мы только уверовали недавно, то те люди, на которых вы смотрите, которые служат вам, видите ли вы в их действиях Бога? Видите ли вы в их действиях Божье, что Бог работает через них? И если вы служитель Божий, если вы служите, если вы занимаетесь каким-нибудь служением, подумайте о том, кого видно через вас, ваше служение. Вас или Бога, которому вы служите. Но когда Бог ставит служителя в созидание его проекта, Бог, мы читаем дальше, что Бог использует служителей, чтобы привести человека к вере. Мы читаем, они только служители, через которых вы уверовали. Еще можно сказать, если мы говорили, что Бог трудится через конкретных людей, то мы можем сказать, что Бог использует служителей и конкретный труд, чтобы привести человека к Богу, в конкретном труде. Павел напоминает коринфянам, что благодаря труду этих людей Бог привел их к вере. Труд этих людей поспособствовал тому, чтобы они уверовали. И никто из нас, он не уверовал сам по себе. Он шел по улице, и что-то у него щелкнуло, и вот все, он поверил. И я хочу, чтобы для иллюстрации, для понимания этого, что Бог использует служителей для того, чтобы привести человека к вере. Бог использует как инструмент. Мы открыли 10 главу Деяний, и мы посмотрим на вот эту прекраснейшую историю про тому, обращение Корнилия, обращение такого первого, можно сказать, первоязычника. Но мы знаем, что эта история, она, скажем, такая поворотная в распространении Евангелия, что это глава, которая показывает, что уже Евангелие, оно начинает открываться язычникам. И Бог дает конкретное повеление Петру, чтобы идти к язычникам. Но если мы посмотрим, смотрите, на эту историю, мы посмотрим, что Бог работает через конкретных людей. И в данном случае через Петра. Ну, мы не будем читать всю 10 главу, но только выборочно некоторые стихи. 10 глава, 3-4 стих. «Он, Корнилий, в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Интересно, что ангел приходит к язычнику, может, он был греком, мы не знаем, но он был военным, да, но этот человек был богобоязненный, и ангел приходит к нему, и что делает ангел? Ангел не рассказывает ему Евангелие, ангел не проповедует ему, он ему говорит, он отправляет Корнилия к Петру, и он говорит, иди туда-то, пошли людей туда-то, там ты найдешь того-то, да. Интересно, что Бог в это время работает с Петром, у него там свои взаимоотношения. Петр – правоверный иудей, он там долго сопротивляется, но Бог ему говорит, иди делай, он показывает ему в видении, что Петр, все, пришел новый этап твоей жизни, твоего служения. И видим, что Петр принимает гостей, встречает их и идет, куда ему Бог сказал, он идет с ними. Мы читаем, что когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Вот интересная реакция Петра, да, как служителя Божьего. Он понимает, кто он понимает, кому он служит. Он не принимает славы от человека, понимая, что он тоже человек, и он просто только служитель. Петр ясно понимает, кто он, свой статус, и он проповедует Евангелие. И мы видим результат этой проповеди, результат влияния уже, скажем так, Петра или Бога через Петра. Кто может запретить креститься водою, Деяния 10, 47-48, креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. И вот результат этой встречи. Петр проповедует Евангелие, Корнилий и его семья принимают, и они крестятся. Мы видим, что Бог использует конкретного человека для того, чтобы донести Евангелие. Мог ли ангел явиться Корнилию, проповедовать ему, чтобы он уверовал? Ну, не трогать Петра, пусть Петр там совершает свои молитвы, там, где он был. Но мог бы, теоретически мог бы. Для Бога нет ничего невозможного. Но Бог берет Петра, и Бог достигает своих целей. И в том числе целей для Корнилия. Вспомните, то же самое было с Павлом. Оно немножко не так, да, мы видим, что Христос лично касается Павла, находит его, ослепляет его, но потом Бог, мы видим служение Анании, Бог берет конкретного человека и говорит, иди, иди. И мы знаем, там тоже диалог был, что говорит, это тот, который там гонит церковь Божию, а Бог говорит, иди, это мой сосуд, который будет служить мне. На жизнь каждого из нас оказал кто-то влияние. Не найдется такого человека, который до этого момента ни с кем из людей не общался, церковь не посещал, но ясно понимает Евангелие, разбирается во всех вопросах Библии и при этом правильно. И при этом он еще святой. Бог так задумал свой проект, чтобы мы приходили к вере благодаря друг другу. Мы приходим к вере благодаря людям, которых Бог посылает в нашу жизнь. И третий такой момент важный, когда мы говорим о том, что Бог работает, Бог трудится через Бог, или Бог ставит служителей для своего, для созидания своей церкви, Бог наделяет служителей способностями. Павел подчеркивает в этом отрывке, смотрите, он говорит, что «и при том, поскольку каждому дал Господь». Важность служения или служение Аполлоса, Павла, оно служение настолько, насколько дал им Бог. Способности каждого служителя определены Богом. Каждого служителя Бог наделил достаточной для него способностью служить. Павел, обращаясь к Коринфянам, он показывает им, что даже их способности, они исходят от Бога, и в них самих нет никакой заслуги. Определенная группа уверовала благодаря Павлу, еще одна группа уверовала благодаря Аполлосу. Может, там были и другие группы, но Павел направляет их взор к Богу. То определенное количество людей дал Бог. Павел обращает внимание, что не имеет значения, сколько у кого людей уверовало или крестилось. Как раз таки он об этом говорит, он акцентирует это внимание в первой главе, когда он говорит, что крестил, он говорит, он вспоминает о том, что крестил ли я крестил того, того, крестил ли еще кого, не знаю, но это не важно. Павел дает ясное понимание, что количество уверовавших – это заслуга Бога, а не служителей. Я думаю, хороший пример нам в этом Иона, который пошел туда, куда не хотел, и сделал то, что ничего не хотел. И потом сожалел о том, что сделал. Да, и мы вспомним, что от Ионы ничего не зависело. Он пришел, и город покаялся в 400 тысяч. Все. И не сильно он хотел. Бог приводит людей к вере. И Бог дает способности. Мы в Божьем труде. Мы в Божьем винограднике. Мы на Божьем поле. Вопрос нашего уверования – это компетенция Бога. Ни один человек не способен вас привести к спасающей вере без Божьей на то воли. И те служители, которые попались на вашем пути, были поставлены туда Богом. Если мы о 1 Коринфянам чуть позже, в 12 главе Павел напишет 12:28. «Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее – иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Но я на чем я хочу сакцентировать внимание. Ин Бог поставил в церкви. Смотрите, Бог поставил. Поэтому наш взор всегда должен быть устремлен на Бога, а не на служителей. Наше поклонение должно быть вокруг Бога, а не служителей. Или каких-нибудь определенных личностей, как это было в Коринфе. Писание ясно показывает, что Бог совершает свой труд. Он строит свой проект, свою церковь. Для этого он избирает себе служителей, которые выполняют его поручения, исполняют его волю и используют те способности, которые Бог им дал. Следующее действие, которое скажем так, Бог, действие Божьей работы, мы видим, что Бог не только приводит к вере, используя служителей, но также и взращивает верующих. Бог взращивает верующих. Мы читаем 6-7 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». И мы, говоря о том, что Бог взращивает верующих, смотрите, Бог наделяет служителей различными функциями. Мы перед этим мы говорили немножко похоже, мы говорили о том, что Бог дает через служителей спасает. Мы говорили, что Бог наделяет служителей способностями. Но я хочу акцентировать тут внимание, что Бог наделяет служителей различными функциями. Он говорит, я насадил, Аполлос поливал. В этом стихе мы видим, что Бог наделил служителей по-разному. И каждый выполняет свою работу, которой призван. У каждого служителя своя функция, которую он выполняет. Эти функции различны, но они служат одной цели. Ефесянам 4 глава 11-15 стих мы читаем. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Мы, вот он показывает цель, для чего Бог ставит служителей, для созидания тела Христова. И он говорит, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в меру полного возраста Христова. И еще он говорит, любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Цель различных функций служителей для того, чтобы привести верующих к лучшему пониманию Бога, чтобы созидать Его церковь, созидать Его тело, чтобы сделать их едиными в вере. Служители выполняют функцию инструмента в руках Бога. И для этого Павел приводит всем понятную аналогию такого садоводства или земледелия. Я думаю, что каждый человек из нас, он в какой-либо мере он все равно сталкивается с земледелием в той или иной форме. И кому-то Бог дал семена истины, и он сеет их. Кому-то дал поливать их, чтобы они напитались влагой. Кто-то потом рыхлит почву, чтобы растение лучше росло. Кто-то прорывает сорняки, чтобы они не заглушали растения. Кто-то собирает плоды. А кто-то до этого всего просто готовил почву. Каждому Бог распределил функции для того, чтобы, как и в земледелии, есть много различного труда, так же и в духовном таком, на духовном поле Бог дал различные труды. Кто-то проповедует Евангелие, кто-то проповедует, кто-то служит, кто-то пребывает в молитве, в таком молитвенном пристоянии пред Богом. Кто-то участвует как в группе прославления, кто-то поет псалмы и, да, настраивает сердца наши на поклонение у собрания. Но мы видим, что все это исходит от Бога, все это дает Бог для того, чтобы созидать свое тело. Бог не только наделяет служителей различными функциями, Бог также дает рост. Смотрите, какими бы хорошими инструментами мы не были и как бы хорошо мы ни трудились, но только у Бога есть власть дать рост. Деяния 16:14, интересный отрывок, посмотрите, мы. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Смотрите, здесь показана Божья работа. Это Деяние 16:14. Господь отверз сердце. То есть Господь открыл ее разум, можно сказать, если так нашим языком можно сказать. Сердце и разум одно и то же. Господь открыл разум ее внимать тому, что говорил Павел. Он дал ей возможность понимать, услышать Евангелие. Знаете, включился в понимание. Бог пробуждает к жизни. Он открывает сердце. Мы вернемся сейчас к пониманию огородничества такого. Так происходит и у нас в огороде. Мы берем семена, все они одинаковые с виду, кидаем в одну и ту же землю, поливаем одной и той же водой, а всходят не все. У вас было такое, что вы беретесь, покупаете семена, готовите все, пачку высыпали, посадили, думаете, ну все, сделали отлично. Ждете, 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 потом пошли купили вторую пачку, чтобы опять засеять. Я не знаю, у меня это ноги часто. Я понимаю, что я от себя сделал все, что нужно. Я поливал, я заботился, я готовил землю, а оно не взошло. Но мы не в состоянии приказать ему дать рост. А иногда там, где мы ничего не делали, не сеяли, не закапывали, не поливали, оно всходит само. Потому что оно просто случайно туда упало. Бог, кто за это отвечает? Кто отвечает за этот рост? И цитату Кальвина прочитаю вам. «Таким образом семена прорастают только благодаря благословению Божьему. Хотя ни труд землепашца, ни труд сеятеля не является напрасным. Что может быть удивительней и чудесней, чем прорастание сгнившего в земле семени? Так же и Слово Божье, подобно семени, обладает собственной способностью к росту и размножению». Друзья мои, Бог контролирует весь процесс. Без Божьего участия процесс обречен. Служитель делает свою работу, а Бог делает свою. Инструмент можно заменить. Инструменты меняются на протяжении уже 2000 лет, даже больше, на всей истории существования людей. Инструменты меняются. Они стираются, они ломаются, но Бог остается Богом. И Бог продолжает свой искупительный труд. Бог продолжает взращивать. Когда-нибудь уйдем мы, и мы как инструменты уже станем негодными, бесполезными. И бесполезны в том плане, что нас не будет. А Бог останется, и Бог будет продолжать свой искупительный труд. Если мы в этом процессе заменим Бога, процесса взращивания уже не будет. Уберите источник жизни, и жизни не будет. Вот мы можем сделать все внешне очень красиво, очень все правильно, но если мы уберем Бога, жизни не будет. Возрастания и роста не будет. Исаия, 55 глава. Исаия пишет, «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит о себе, что Его Слово, оно исполняет то, что Ему угодно. И оно совершает то, для чего Он его послал. Бог определяет, кому расти, а кому нет. Все подчинено Его воле. Бог взращивает. Еще это приводит нас к следующему такому подпунктику нашему, что Божий труд, он незаменим. Павел говорит следствие, что с точки зрения способности дать жизнь служители ничто. Мы читаем, что, смотрите, поэтому и насаждающий, и поливающий ничто. Служителям и простым христианам важно осознать свою заменимость. Незаменимых служителей нет. Бог управляет процессом. Уйдут одни, Бог позаботится и найдет других. Процесс духовного роста – это Божий процесс. Даниила 4.32 – это история Навуходоносора, когда он о себе очень много думал, и потом очень долго вообще о себе не думал. «И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Это Навуходоносор, он после долгих лет существования, как дикое животное, он приходит в себя, поднимает взор к небу, и смотрите, он такой гимн хвалы Богу. Царь говорит: «И все, живущие на земле, ничего не значат». Галатам 6.3 Павел пишет: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Исаия 41 стих. Там чуть больше отрывок, контекст, но вот прочитаю только этот. «Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их». Нам, как детям Божьим, всегда надо иметь здравую самооценку себя и своих действий. Друзья мои, наша значимость только в Боге. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это сам Христос уже говорит. Смотрите, без меня не можете делать ничего. Поэтому мы говорим, что Божий труд, он незаменим. Мы можем делать, что мы хотим, как мы хотим. Но это все, как говорит Писание, ветер и пустота. Потому что мы по себе ничто. И наша значимость только в нем, только во Христе, только в Боге. У человека нет возможности заменить Бога. Хотя часто мы живем так, как будто мы боги, что-то значим, что у нас есть жизненный опыт, и мы знаем, как правильно поступать. Но Писание ясно показывает истинную суть вещей. Мы ничто и ничего не значим. Увлекаясь за авторитетом служителя, христианин обречен на разочарование, так как меняет свою значимость во Христе на значимость ничего. Когда мы начинаем увлекаться или восхищаться, но вот идти за смотреть на определенных служителей, восторгаться их трудом и подражать им, если мы, скажем так, ставим служителя на место Христа, мы значимость Христа меняем на значимость пустоты. Намного превосходнее и прекраснее идти за Христом и смотреть на Него. Потому что только в Нем мы имеем полноту, мы имеем все. И третье, о чем говорит Павел в этом отрывке, это 8-9 стих. «Насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Текст этот не конкретизирует, в чем будет суть награды, но с уверенностью можно сказать, что она будет. Эта награда будет соответствовать нашему труду. Вот это слово «награда», оно имеет, знаете, такое очень интересное, такое, если переводить все эти, ну как можно перевести это греческое слово? Это плата, награда, вознаграждение, мзда, воздаяние и возмездие. Другими словами, каждый будет пожинать то, что сеял. И мы посмотрим таких, ну, три условия для награды. Первое – это правильный подход к служению. И апостол Павел пишет: «Насаждающий же и поливающий суть одно». Он уже говорил то, что служители только, служители ничто, и теперь он говорит суть одно. Павел подчеркивает, что и насаждающий, и поливающий едины. Этим термином он хочет подчеркнуть их единство в общей цели. В желании совершать одно служение, результатом которого будет прославление Бога. Они совершают общий труд, они лично созидают каждое свое служение. Это должно было положить конец разделениям, которые появились из-за приверженности разным учителям. Павел, называя служителей суть одно, он показывает, что они делают общее дело, и у них нет разделения и соперничества, которыми страдала Коринфская церковь. Они трудятся на одном поле, в одном общем винограднике. И было бы странно, если бы работники начали конкурировать в одном и том же деле, стремясь достичь общего результата. Вы представляете эту картину? То есть мы делаем одно дело, или у нас одна цель, но каждый, он пытается конкурировать друг с другом. Это бы привело просто к разрушению общей цели. Но, к сожалению, в церквях так и происходит. Но и Павел, он показывает, он говорит, смотрите, и я, и Аполлос, и Петр, мы все делаем один труд, мы совершаем одно служение, в центре которого Христос. Мы делаем то, к чему нас призвал Христос, то, к чему нас призвал Бог. Правильный подход заключается в том, чтобы, служа другим, мы всегда взирали на того, ради которого мы служим. Чтобы наше служение не стало самоцелью и самореализацией своих собственных убеждений и амбиций. У Павла не было конфликта с Аполлосом. Они не были соперниками, но каждый из них стремился к тому, чтобы лучше достичь Христа и ясно преподать Евангелие, донести его спасающую весть. Павел пишет о себе Филиппийцам в 3 главе, 13-14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот была его цель. Вышнего звания во Христе Иисусе. Он в начале, послание к Филиппийцам, он пишет, помните, говорит, «Я радуюсь из-за тех, кто даже с неверной мотивацией совершает служение». Но это служение для того, чтобы люди пришли ко Христу. И те, которые проповедуют Христа, не искренно, он говорит. Совершаемое служение должно иметь библейское основание. Оно должно совершаться по-божьему, так как это задумал Бог. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы говорим, что Бог определяет награду, это ответственность служителей. Бог будет оценивать наш труд по своим критериям. Я цитату МакАртура хочу прочитать. «Все человеческое, что Господь использует для спасения, учитывается и вознаграждается, если оно добровольно предоставляется в Его распоряжение. Но вся слава принадлежит Ему, единственному Спасителю». Первое Коринфянам 9 глава, мы читаем, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Павел говорит, что «я делаю это добровольно, я делаю это ради проповеди Евангелия, так, как хочет этого Бог». Он говорит, «я не пользуюсь своей властью». Каждый получит свою награду, которую заслужил он сам. Мы не сможем получить чужих наград. Когда мы читаем этот текст, смотрите здесь, он говорит, каждый получит свою награду и по своему труду. Это не будут ворованные награды или награды наших, может быть, родственников. Знаете, раньше люди, которые там, они могли своих, ну, гордились своими родными, и они их награды одевают, там, да, какие-то праздники, парады, вот, которые остались. Но вот Павел говорит, что у нас будут только наши награды. Каждый получит свое. Единственная награда, незаслуженная нами, это спасение, дарованное нам во Христе Иисусе. Каждый получит свою награду по тому труду, который совершал, и будет отвечать за свое служение. Наши награды будут справедливыми и заслуженными. Я, говоря на эту тему, я хочу, чтобы мы вспомнили Луки, 19 главу, с 12 по 24 стих, когда Христос рассказывает притчу о том, помните, про трех слуг, которым хозяин, когда уезжал в дальнюю страну, он дал им каждому одному 10 мин, другому 5 мин и третьему одну мину. Или там в другой истории, наверное, говорится о талантах. Он дал им деньги для того, чтобы они эти деньги пустили в бизнес и приумножили его богатство. И мы помним о том, что тот, кто заработал 10, и ему этот господин говорит о том, что даю тебе в управление 10 городов. Тому, который 5, он ему говорит, даю тебе 5 городов в управление. А тот, который спрятал свою одну, и потом пришел и говорит, на тебе твое. Он ему что говорит? Заберите у него и то, что имеет. Бог дал нам способности, и Бог с каждого будет. И мы несем такую определенную ответственность за это, за то, что Бог нам дал, для того, чтобы мы служили для созидания Его Царствия. Иоанн делает предостережение также, чтобы нам наблюдать за собой, бодрствовать, чтобы не растерять свою награду. 2 Иоанна 1:8. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Иоанн, он тоже в одном из своих посланий, конкретно во 2 Иоанна, он обращает к церкви, он говорит, что наблюдайте за собой, наблюдайте, смотрите, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились. Другими словами, бодрствуйте, чтобы сохранить тот труд, который мы сделали, чтобы награда была полной, чтобы всю ее получить. Не часть только ее, этой награды, но всю эту награду получить в полной мере. Но интересно, что в контексте нашего размышления наградой может быть и возмездие за то, что мы не исполнили то, к чему Бог нас призывает. Откровение 22:12, это же слово награда, только в другом переводе оно используется. Смотрите, «се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Христос говорит, что Он воздаст каждому по делам его. Это воздаяние, оно может быть не только наградой, но оно может быть и возмездием. Оно может быть таким наказанием. Труд каждого служителя будет оценен Богом. И это будет самая справедливая и честная оценка посвящения служителя. Каждый служитель несет ответственность перед Богом за то служение, которое он совершает. Наша награда не от людей, но от Бога. И третий момент, или третье такое условие, на которое хотел бы, чтобы мы посмотрели, это правильное место служения. Мы У нас может быть правильный подход к служению. Мы можем осознавать ответственность, но можно сказать так, не угадать с местом. И вот смотрите, Павел пишет: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива». Павел и Аполлос трудились в Божьем проекте. На Божьем поле мы трудимся также в Божьем проекте. Если то, что мы делаем, это наш собственный проект, то ожидание за него награды должно быть безумием. 1 Тимофею 3:15 мы читаем, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот смотрите, Тимофей, он должен был знать, как ему поступать где? В церкви. Не у себя дома, не мы это пасторское послание, и идет речь о том, как церковью руководить. Да? Не на улице, не на работе. А где поступать? Как ты должен в церкви поступать? Как ты должен в церковь вкладываться? Как ты должен мое служение совершать? В Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого. Это его церковь. Павел называет себя и Аполлоса соработниками, еще раз подчеркивая их общую цель. Но теперь он обращает внимание на место, определенные условия их работы. Он обозначает это слово «у Бога». Мы соработники не в своем личном труде, но это соработники в Божьем труде. Тем самым ставя себя в подчинение Богу, признавая Его власть. Так же, как и церковь в Коринфе, он называет полем, но это поле, которое принадлежит Богу. Если это Божье поле, то Бог, как хозяин, определяет условия работы на этом поле, а также результат тоже принадлежит Богу. Какой мы вывод сделаем сегодня из нашего этого отрывка? Церковь – это Божий проект. Бог строит свою церковь для себя, для своей славы, на своих условиях, своими инструментами, из своего материала. Он ставит служителей, наделяя их определенными способностями. Он взращивает свою церковь, и он будет раздавать награды. Все это Бог делает для себя и своей славы. И наша цель – понять Божий замысел и прославить Его, воздать Ему славу и честь, которой Он достоин, не только на словах, но и на деле. Сохранение единства Церкви – это практическое поклонение Богу и признание Его власти и превосходства. Единая Церковь без ссор и раздоров – это Церковь, которую желает видеть Бог. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим Господа. Отец наш, Бог наш Божий, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что наш разум Ты обращаешь к слышанию Слова Твоего, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты оставил для нас это сокровище Твое Писание, через которое мы можем узнавать Твой характер, Боже. Господь, благодарим Тебя за то, что через него Ты учишь нас и вразумляешь, чтобы нам ясно понимать Твою волю. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы эта истина, эти слова, это Писание, над которым мы с Ней размышляли, изучали, смотрели, Боже, чтобы оно было благословением для нас, чтобы мы могли понять, насколько Ты ненавидишь разделение, ненавидишь, когда в Твоей церкви конфликты, насколько Ты любишь свою церковь, насколько она дорога Тебе, Господи, что ради нее Ты сохраняешь этот мир. Господи, помоги нам всегда взирать на Тебя, всегда, если это труд Церкви Твоей, если это какие-либо, что-либо, что мы делаем, Боже, чтобы это всегда было для созидания Твоей Церкви, чтобы это всегда было во славу Твою, Господи. Помоги нам, когда мы близки к тому, чтобы начать какой-то конфликт или ссору, Господи, и уже начать поступать по-человечески, помоги нам всегда взирать на Тебя, Господи, чтобы наш взор, он всегда был направлен к Тебе, чтобы мы понимали Твой замысел, понимали, что Церковь это то, что Ты создал. Церковь – это то, что принадлежит Тебе. Это не наша, не наш, это не на, наш, это не наш труд. Это мы только соработники в Твоем Царстве. Господи, спасибо Тебе большое за это время, за это слово, которое Ты дал нам. Благослови нас, чтобы эти зерна истины, они имели всход и в нашем сердце, чтобы это слово, оно не было тщетным и напрасным у нас. Тебе слава, Тебе честь и хвала, Богу нашему и Спасителю нашему Иисусу Христу. Аминь.